Глава 28. Хорос остановился и прислонил деревянные жерди к стволу дерева. Стволов вокруг них находилось видимо-невидимо. Было из чего выбирать. Узкая тропа петляла среди плотно растущих деревьев и густого подлеска. Хорос вытер пот со лба обрывком ткани и присел на корточки, чтобы отдохнуть.
— Как-то не очень легко, — сказал он Уиллу.
— Да, медленнее, чем я рассчитывал, — кивнул Уилл. — Эти звериные тропы, все равно, что их нет.
Он повысил голос, обращаясь к Тробору, который продолжал брести впереди отряда, раздвигая самые густые переплетения ветвей.
— Тробор, перерыв!
Великан обернулся и помахал рукой в знак того, что он услышал. Он сел, скрестив ноги, прямо посредине тропы. Собака по кличке Тень, ставшая его неразлучной спутницей, села рядом с ним, не сводя глаз со своего друга. Уилл грустно усмехнулся. Имя подошло собаке как нельзя кстати. Она действительно стала второй тенью великана. Чуть позади скандианцы тоже сбросили груз с плеч и сели на землю. Чтобы расположиться всем рядом, не хватило открытого пространства, и им пришлось рассеяться, где пришлось, вдоль тропинки. Передавая друг другу по цепочке бурдюк и тихо переговариваясь между собой, скандианцы жадно глотали воду и расправляли затекшие руки и ноги. Им пришлось нелегко. Уилл привык передвигаться по лесу среди деревьев, но даже ему временами казалось, что эта чащоба из ветвей, кустов и вьющихся растений непроходима. Воинам приходилось переходить с одной звериной тропы на другую в надежде, что какая-нибудь из них выведет их в нужном направлении, хотя тропами это можно было назвать с большой натяжкой. Тробор двигался впереди, расчищая дорогу и срубая серпом самый плотный подлесок, но это мало помогало. Еще сильнее затруднял передвижение тот факт, что воинам приходилось нести на себе части того, что они, за неимением лучшего варианта, назвали перевернутой телегой. Бруски для рамы, доски для крыши, жерди для ручек и колеса. Они предполагали собрать все это вместе с западной стороны замка Макинда. К двум друзьям по узкой тропинке подошел Гундар. Он нес половину одной из приставных лестниц. Всего их изготовили 3 штуки, причем по половинкам, чтобы легче было переносить по лесу. Дойдя до Хороса с Уиллом, Гундар пригнулся, но лестница, наклонившаяся градусов на 15, не дали упасть густые ветви деревьев. Кроме лестницы, Гундару приходилось нести на себе массивный деревянный щит, боевой топор и рогатый шлем.
— Ну что, мы уже пришли? —
спросил он жизнерадостно, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони и хватаясь за бурдюк с водой, который ему протянул Хорос.
— Совсем скоро. За следующим поворотом, — пошутил Хорос, и скандианец усмехнулся.
— Теперь понимаете, почему мы предпочитаем плавать по морям?
— оба орлуинца закивали.
— Учту на будущее, — улыбнулся Уилл. — По сравнению с этим лесом, Бурепенное море — просто лужайка в летний полдень. — Как там твои люди?
Гундар посмотрел на него с уважением. Хороший командир всегда заботится о своих подчиненных.
Отчаянно ругаются, жалуются, но продолжают идти. Другими словами, все в порядке. Вот когда скандианцы перестают жаловаться, тогда точно жди беды, — усмехнулся Скирл.
Хорос встал, потягиваясь и разминая затекшие плечи.
— Да, было бы неплохо тоже как-нибудь чередовать груз.
Скандианцы через определенные промежутки времени менялись поклажей, кроме личного оружия и брони, конечно. Уилл заметил, что до сих пор Хорос никого не просил сменить его. Гундару, очевидно, пришла на ум та же мысль.
— Эй, кто-нибудь из лентяев, а ну живо сюда! Смените генерала! — рявкнул он.
Генералом они в шутку называли Хороса. Но в этом обращении звучало уважение. Вдоль узкой тропинки к ним двинулся приземистый коренастый человек. Даже не успев разглядеть черты лица, Уилл понял, кто это.
— Дайте понести мне, генерал! — попросил Нильс, крутильщик веревок.
— Странный народ эти скандианцы, — подумал Уилл. С тех пор, как Хорос обрушил на голову Нильса шлем и едва не сломал ему нос, тот стал одним из самых преданных сторонников молодого рыцаря.
— Ну, скажу одно, скучать по ним я не буду, — усмехнулся Хорос, передавая тяжелые доски скандианцу.
Нильс легко вскинул их себе на плечо и повернулся, чтобы занять свое место в строю. Уилл, только что поднявшись на ноги, едва успел увернуться в бок, чтобы уклониться от несущихся на него досок. Его сдавленный крик встревожил Нильса, который тут же развернулся, чтобы посмотреть, кто кричал. При этом доски со всего размаху шлепнулись о шлем Гундера.
— Локко, тебя подери! — зарычал Скирл. — Смотри, что ты натворил!
Нильс снова развернулся с виноватым видом. На этот раз Уилл был настороже и только присел, когда доски со свистом рассекли воздух над его головой. Так бы неуклюжий морской волк и вертелся целый день, если бы Хорос не шагнул вперед и не схватился за конец досок, не давая Нильсу повернуться в четвертый раз.
— Просто держи их ровно, ладно? — сказал он.
На лице Нильса появилось виноватое выражение.
— Даже не знаю, как так получилось? — пробурчал он.
Гундер осмотрел свой шлем, на котором обнаружилась новая вмятина, и гневно посмотрел на Нильса. Как и все скандианцы, он весьма дорожил своим шлемом.
— Когда доберемся до Макинда, давайте первого пошлем его по лестнице с этими досками, — хмыкнул он. — Он в два счета скинет защитников со стен.
— Извини, Скирл, — сказал Нильс, — я не заметил тебя. И рейнджера тоже.
— В том-то все и дело, — проворчал Гундер. Неплохо бы думать своей башкой, прежде чем вертеться, как сумасшедшая молочница на весеннем празднике, которую только что отпустили на танцы.
Нильс понуро кивнул.
— Ладно, вернусь на место, — пробормотал он.
Казалось, ему хотелось как можно быстрее укрыться от недовольных взглядов других скандианцев. Нильс двинулся назад, и до слуха друзей донеслась серия сердитых выкриков, сопровождаемых сдавленными извинениями Нильса. Уилл усмехнулся.
«Пора продолжать путь, пока все целы», — сказал он и, повысив голос, добавил. «Тробар, идем дальше!»
Великан кивнул, поднялся на ноги и продолжил свой путь по едва различимой тропе, мерно взмахивая серпом и расчищая всем дорогу. Собака неслышно следовала за ним по пятам.
«На что, мы уже пришли?»
— спросил Гундер, едва они снова остановились.
— Тебе что, нравится выводить нас из себя, спрашивая одно и то же? — сердито посмотрел на него Хорос.
— Это я еще не начинал, — с улыбкой ответил Гундер.
Место назначения они достигли ближе к вечеру. Свалив детали повозки и лестницу на землю, воины прошли к опушке леса, чтобы осмотреть замок. Скандианцы впервые находились настолько близко к крепостным стенам.
— Держитесь в тени, — предупредил их Уилл. — Нельзя, чтобы нас заметили.
Никто ничего не ответил. Все было понятно и без предупреждения. Скандианцы издавна атаковали крепости и прекрасно понимали, насколько важную роль играет элемент неожиданности. Замерев на месте, воины изучали замок. На лицах некоторых читалось сомнение. Никто из них еще не штурмовал нечто настолько массивное, и уж точно не силами экипажа одного корабля. Да, они иногда брали штурмом отдельные башни и укрепления, но сейчас перед ними возвышался Макинда, гораздо более внушительная крепость, чем можно было вообразить.
— Надеюсь, твой план сработает, — сказал Гундер.
Он тоже сомневался в успехе, как и его люди.
— Сработает, — уверил его Уилл. «Надеюсь», — мысленно добавил он про себя и оглянулся на своих сопровождающих. «Лучше всего сейчас отдохнуть», — продолжил рейнджер. «Отойдите немного вглубь леса. Я видел поляну метров 20 отсюда. Все равно сейчас нам нечего делать. Малькольм с его людьми сегодня будут заканчивать укладывать трубы. Завтра у нас будет целый день на сбор телеги».
Весь отряд с облегчением отошел к поляне и приготовился к ночлегу. Хорос объявил распорядок стражи, назначив себе и Уиллу время дежурства ближе к утренним часам, когда Малькольм должен был подать сигнал о том, что все приготовления закончены. Несколько часов спустя, когда друзья лежали на животах на сырой земле у опушки, к ним присоединился Гундер. Едва ли метрах в 50 от них возвышалась темная, зловещая громада замка. Они видели отблески огня на крепостных стенах в тех местах, где были установлены факелы, но между ними находились большие неосвещенные промежутки. Время от времени на фоне светлых участков проплывали силуэты часовых.
«Какие-то они не слишком осторожные», — сказал Уилл. «Я мог бы снять с полдюжины их прямо сейчас».
«Может, и смог бы», — согласился Хорос.
«Но лучше этого не делать», — закончил Уилл. «Не хочу, чтобы в замке узнали, что мы здесь. Кроме того, если мы кого-то и подстрелим, то остальные не будут передвигаться по освещенным улицам».
«Твоя правда», — согласился Хорос. «Только все равно они меня раздражают».
«Смотрите!» — прервал беседу друзей Гундар.
Далеко от них, примерно в километре на юг от замка, в небе показалось красное сияние, рассыпавшееся водопадом искр. До трех наблюдателей со стен замка донесся гул взволнованных голосов.
«Малькольм готов», — сказал Уилл.
Хорос кивнул. «Значит, завтра ночью штурм начинается».
«Ну что, теперь-то мы пришли?» — спросил Гундар, ухмыляясь.